Глава вторая. Первыми из темноты явились звуки, будто оркестранты перед концертом настраивали инструменты. Звуки и хаотичные, и упорядоченные, но те и другие еле слышные. Ритмичное попискивание электронных приборов, шорох колес, каталки движутся туда и сюда, позвякивают пробирки. Негромко взвизгивают телефоны. Шаги, торопливые, но приглушенные. Ко всему этому примешиваются голоса, невнятные, отдаленные, но все же человеческие. Как давно она не слышала голосов. Слышала она и свое дыхание, мерное, но глухое, будто она дышит в пещере. Но нет, что-то стягивает ей лицо. Второе, что зафиксировал ее ослабленный рассудок, был запах. Дезинфицирующее средство и лекарство. Да, подумала она, так пахнут лекарства. Она попробовала сориентироваться. Тело своего она не ощущала, знала только, что лежит на спине. Глаза закрыты. Ведь веки тяжелые, такие тяжелые. Но надо сделать усилие и приподнять их. И поскорее, чтобы то, что произошло, не застало ее врасплох. Следить за опасностью — это единственный способ. Голос, только что прозвучавший, исходил изнутри. Не память, инстинкт. Сформировавшийся со временем через опыт, ей пришлось научиться выживать. Вот почему, несмотря на оцепенение, какая-то часть ее сознания была начеку. Открой глаза, открой эти чертовы глаза и смотри. Она чуть-чуть разлепила веки, образовалась узкая щелочка для обзора. Зрачки потонули в слезах, но то не была эмоциональная реакция, плакала она скорее от досады. Теперь она редко доставляла ублюдку случай наслаждаться своим отчаянием. На мгновение испугалась, что обнаружит себя в темноте, но вместо того разглядела голубоватый свет, заливающий пространство. Как будто она на дне океана. Там уютно, спокойно. Но это мог быть грязный трюк. Она давно испытала на собственной шкуре, насколько опасно доверяться. Когда глаза привыкли к свету, она скосила взгляд в одну, потом в другую сторону, изучая окружающую обстановку. Она лежала в постели. Голубоватый свет исходил от неоновых ламп на потолке. Вокруг просторная комната с белыми стенами. Окон нет, но слева в глубине огромное зеркало. «Он не любит зеркал», — снова подсказал голос. «Как же такое возможно?» И потом... Вот приоткрытая дверь, а за ней освещенный коридор. Оттуда и доносились звуки, которые она расслышала. Нет, это все неправда. В этом нет смысла. Где я? Перед дверью сидел человек, спиной к ней, в темной одежде. Только это она и могла разглядеть сквозь щель. На боку — пистолет. Что за шутки? Что все это значит? Только тогда она заметила, что к кровати придвинут столик с микрофоном и записывающим устройством. Рядом — металлический стул, пустой. Но на спинке — пиджак от мужского костюма, Значит, он где-то рядом, вот-вот вернется. И волна страха захлестнула ее, словно морской прибой. «Только не это!» — подумалось ей. «Страх! Вот что вредит по-настоящему! Нужно отсюда выбираться!» «Не так-то это легко, ведь сил почти не осталось!» Она попыталась пошевелить руками, раздвинула локти, оперлась на матрас, чтобы приподняться. Длинные каштановые волосы упали на лицо, тело не слушалось. Удалось чуть-чуть оторвать голову от подушки, но она тотчас же завалилась назад. Что-то стягивало лицо. Кислородная маска, соединенная с баллоном, висящим на стене. К руке прикреплена капельница. Она сорвала маску, вытащила иглу из вены. Но, оставшись без благотворного газа, почувствовала, что дыхание прерывается. Закашлялась. Попробовала вдохнуть воздух, окружавший ее, но тот был гуще, плотнее, чем свежий ветерок, которым она дышала до сих пор. Перед глазами заплясали черные точки. Мрак одолевал, но она не желала сдаваться. Сдернула простыню, покрывавшую ее ниже пояса, и сквозь туман, застилавший глаза, смогла разглядеть трубку, которая выходила из паха и втыкалась в прозрачный мешок, где копилась желтоватая жидкость. Все еще лежа на спине, она скинула правую ногу с кровати. Но левой что-то мешало, какой-то груз. И вот, потеряв равновесие, она рухнула лицом в холодный и твердый пол. Левая нога стукнулась о него с глухим каменным звуком. Шум привлек чье-то внимание. Она ясно расслышала, как открылась и закрылась дверь, потом какая-то тень метнулась к ней. Что-то звенело у пояса, связка ключей. Тень поставила на пол дымящуюся чашку и подхватила ее подмышки. «Успокойся», — подбадривал ее мужской голос, пока чьи-то руки поднимали ее. «Спокойно», — повторил незнакомец, бережно неся почти бесчувственное тело. «Ничего страшного». Она почти задыхалась, теряя сознание, и прислонилась к груди мужчины. От него пахло одеколоном. Он носил галстук, и это ей показалось нелепым и бесчеловечным. Монстры не носят галстуков. Мужчина водрузил ее на кровать, убрал волосы с лица и надел кислородную маску. Кислород наполнил легкие, она почувствовала себя лучше. Как следует уложив ее, мужчина подсунул подушку под левую ногу, загипсованную от лодыжки до колена. «Так тебе будет удобнее», — заботливо проговорил он. Наконец мужчина нащупал вырванную капельницу и снова вогнал иглу в вену. Пока он проделывал все это, она не сводила с него изумленного взгляда. Она отвыкла от заботы, а главное — от человеческого общества. И все равно постаралась вглядеться пристальней. Кто-то знакомый? Кажется, нет. Вроде бы лет 60, атлетического сложения, круглые очки в темной оправе, взъерошенные волосы, кроме связки ключей на поясе, бейджик с фотографией на кармане голубой рубашки, рукава закатаны до локтей. Закончив укладывать больную, мужчина поднял с пола дымящуюся чашку и поставил ее на тумбочку рядом с желтым телефонным аппаратом. «Телефон? Не может быть!» «Как ты себя чувствуешь?» — спросил мужчина. Она не ответила. «Ты можешь говорить?» Она молча воззрилась на него расширенными глазами, готовая в любой момент наброситься. Он придвинулся ближе. «Ты понимаешь, что я говорю?»
«Это игра?» Голос был хриплый, приглушенный кислородной маской.
«Что?»
— переспросил он. Она прочистила горло и повторила. «Это игра?»
«Не знаю, что ты имеешь в виду, извини».
Потом добавил.
«Я доктор Грин».
Она не знала никакого доктора Грина.
«Ты в больнице Святой Екатерины. Все хорошо».
Она попыталась вдуматься в его слова, но не получалось. Святая Екатерина, больница — все это выше ее понимания. «Нет, все совсем нехорошо. Кто ты такой? Чего ты на самом деле от меня хочешь?»
«Понимаю, ты выбита из колеи», — проговорил мужчина. «Ничего удивительного. Прошло слишком мало времени».
Он замолчал и взглянул на нее с участием. «Никто на меня так не смотрел».
«Тебя доставили сюда 2 дня назад»,
— продолжал мужчина.
«Ты проспала почти 2 суток. Но сейчас ты проснулась, Сэм».
«Сэм? Кто такая Сэм? Это игра?» — спросила она в третий раз. Мужчина, наверное, уловил замешательство в выражении ее лица, потому что сам забеспокоился.
«Ты ведь знаешь, кто ты такая, правда?»
Она на минуту задумалась, боялась отвечать. Мужчина выдавил из себя улыбку.
«Ну ладно, всему свое время. Как думаешь, где ты сейчас?»
«В лабиринте». Грин бросил быстрый взгляд на зеркало, потом повернулся к ней.
«Я ведь говорил, что мы в больнице. Ты не веришь мне?»
«Не знаю».
«Уже кое-что, и на том спасибо».
Он устроился на металлическом стуле, подался вперед, опершись локтями о колени и переплетя пальцы. Поза, вызывавшая на откровенность.
«С чего ты взяла, что мы в лабиринте?»
Она огляделась. «Нет окон».
«Это странно, ты права. Но видишь ли, это особая палата. Мы в ожоговом отделении. Тебя поместили сюда потому, что твои глаза отвыкли от естественного света. Он мог тебе повредить, так же, как пострадавшему от ожогов. Оттого и ультрафиолетовые лампы».
Оба подняли глаза к голубым неоновым трубкам. Потом мужчина развернулся к зеркальной стене.
«Отсюда врачи и родственники могут наблюдать за пациентом, не рискуя занести инфекцию». «Знаю, это похоже на комнату для допросов в полицейском участке, вроде тех, которые показывают по телевизору или в кино».
Попробовал он пошутить.
«На меня эта палата производит именно такое впечатление».
«Он не любит зеркал», — вырвалось у нее непроизвольно. Доктор Грин посерьезнел.
«Кто он?»
«Зеркала под запретом».
В самом деле она до сих пор так и не решалась взглянуть налево. «Кто запретил зеркала?»
Она ничего не ответила, подумав, что молчание говорит само за себя. Мужчина вновь устремил на нее сочувственный взгляд. Мягкий, ласкающий, но что-то в ней не покорялось, и ярость поднималась изнутри. Она еще ни в чем не была уверена. Не так-то легко обвести меня вокруг пальца.
Ладно, давай рассуждать здраво,
— проговорил Грин, не дожидаясь ответа.
Если зеркала под запретом, а здесь у нас есть зеркало, значит, ты уже не в лабиринте, верно?
В его словах вроде бы не ощущалось подвоха, но после стольких обманов, стольких игр, было нелегко даже попытаться кому-то поверить.
Ты помнишь, как попала в лабиринт?
Нет, она даже этого не помнила. Она осознавала, что существует нечто снаружи. Но, насколько ей было известно, она всегда находилась внутри.
Сэм,
он снова произнес это имя.
Настал момент кое-что прояснить, потому что у нас, увы, мало времени.
О чем это он?
Хотя мы и в больнице, я не совсем доктор. В мою задачу не входит тебя лечить. Твоим здоровьем занимаются люди гораздо более компетентные. Моя работа — искать злодеев, вроде того, который похитил тебя и держал пленницей в лабиринте.
Похитил? О чем он говорит? У нее кружилась голова. Она не была уверена, что хочет слушать дальше.
«Знаю, это мучительно, но мы должны это сделать. Только так мы сможем остановить его».
«Что значит остановить? Вовсе не факт, что она этого хочет». «Как я сюда попала?»
«Возможно, тебе удалось бежать?» — заторопился Грин. «Позапрошлой ночью полицейский патруль нашел тебя на дороге у пустоши, вблизи болот».
Он помолчал и добавил:
«Судя по ссадинам, ты бежала через лес».
Она оглядела свои руки, покрытые мелкими ранками.
«Это настоящее чудо, что тебе удалось выбраться».
Она ничего не помнила.
«Ты была в шоке. Полицейские доставили тебя в больницу и положили в отделение. Подняли заявление о пропавших без вести и установили твою личность. Саманта Андретти».
Он сунул руку в карман пиджака, висевшего на спинке стула, вытащил оттуда листок и вручил ей. Она вгляделась. То была листовка с фотографией улыбающейся девчушки. Каштановые волосы, карие глаза. Под фотографией красными буквами было набрано: «Пропала без вести». Под ложечкой засосала. «Это не я», — сказала она, возвращая листок.
«Ничего, это нормально, то, что ты сейчас так говоришь», — кивнул Грин. «Но не переживай, ты далеко продвинулась с тех пор, как тебя нашли. Чтобы усмирить тебя и держать под контролем, похититель вводил тебе наркотики, гипнотические вещества, их в изрядном количестве обнаружили в твоей крови».
Он показал на капельницу.
«Тебе сейчас вводят что-то вроде противоядия. И это сработало, ведь ты пришла в себя. Скоро и память вернется».
Ей хотелось в это верить. Боже, как бы хотелось!
«Ты в безопасности, Сэм».
Услышав эти слова, она ощутила какой-то небывалый покой. «В безопасности», — повторила про себя. Почувствовала, как в углу глаза набухает слезинка. Лучше бы ей там и оставаться, не сползать по щеке. Расслабляться нельзя, нужно быть настороже.
«Но мы, к сожалению, не можем ждать, пока ты полностью восстановишься. Вот почему я здесь».
Мужчина пристально взглянул на нее.
«Ты должна мне помочь».
«Я?» — изумилась она. «Чем я могу вам помочь?»
«Припомнить как можно больше деталей, даже самых незначительных».
Он снова кивнул в сторону зеркальной стены.
«Там, за зеркалом, офицеры полиции. Они будут присутствовать при нашей беседе и передадут все, что сочтут необходимым агентам, которые там, снаружи, ловят твоего похитителя».
«Не знаю, смогу ли я?» Она устала. Ей было страшно. И хотелось только одного — отдохнуть.
«Послушай, Сэм, разве ты не хочешь, чтобы этот человек заплатил за то, что сделал с тобой? А главное, ты ведь не хочешь, чтобы он сотворил то же самое с кем-то еще?»
Тут слезинка все-таки скатилась по щеке, остановившись у края кислородной маски.
«Как ты поняла, я не полицейский», — продолжал мужчина. «У меня нет пистолета. Я не гоняюсь за преступниками и не подставляю себя под пули. У меня, по правде говоря, на это и духу не хватит».
Он посмеялся над собственной шуткой.
«Но в одном могу тебя заверить. Мы его поймаем вместе, я и ты. Он этого не знает. Но есть место, откуда ему не удастся сбежать. Там-то мы и станем его преследовать. Не снаружи, а внутри, в твоем уме».
Последняя фраза доктора Грина заставила ее содрогнуться. Не желая себе в этом признаваться, она всегда знала, что он внедрился в ее сознание наподобие паразита.
«Ну, что скажешь? Ты доверишься мне?»
После минутного колебания она протянула руку. Грин одобрительно кивнул, потом снова вручил ей листовку.
«Молодец. Храбрая моя девочка».
Пока она разглядывала фотографию, пытаясь свыкнуться с этим лицом, доктор повернулся к столику с микрофоном и включил записывающее устройство.
«Сколько тебе лет, Сэм?»
Она впилась взглядом в фотографию.
«Не знаю. 13, 14.
«Как думаешь, Сэм, сколько времени ты провела в лабиринте?»
Она покачала головой.
«Понятия не имею».
Доктор Грин что-то записал.
«Ты уверена, что совсем не узнаешь себя на этой фотографии?»
Она еще пристальнее вгляделась в изображение.
«Волосы».
Она поправила выбившуюся прядку.
«Я их обожаю. Там, в лабиринте, я любила проводить время, ухаживая за волосами».
Воспоминание пришло внезапно, как озарение, явившееся неизвестно откуда.
«Я их расчесываю пальцами, чтобы убить время в ожидании новой игры».
«Кто-нибудь еще?»
«Я бы хотела зеркало, но он не дает».
В ней зародилось сомнение.
«Я красивая?»
— робко спросила она.
«Да, красивая»,
— ласково ответил мужчина.
«Но должен сказать тебе откровенно. Я знаю, почему он запрещал зеркала».
Сердце вдруг сжалось от тоски и от тревожного предчувствия.
«Я хочу, чтобы ты повернулась к левой стене и посмотрела сама».
В наступившей тишине она слышала только свое учащенное судорожное дыхание. Опять не хватало кислорода. Она посмотрела доктору Грину в глаза, чтобы понять, следует ли бояться. Но он выглядел невозмутимым. Она поняла, что это испытание, и его никак не избежать. и стала медленно поворачивать голову на подушке. Резиновая маска впилась в щеку. Сейчас я увижу девочку с листовки и не узнаю себя, подумалось ей. Но действительность оказалась в 1000 раз хуже. Найдя себя в зеркале, она не сразу поняла, что за образ возвращается к ней.
«Тебя похитили февральским утром, когда ты шла в школу», — объяснил доктор.
Отраженная в зеркале постаревшая девочка с каштановыми волосами горько расплакалась.
«Мне очень жаль», — сказал Грин. «Это случилось 15 лет назад».